Во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за счастье и привилегию знать Тебя и пребывать на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И мы поклоняемся и превозносим Тебя, Царь царей, Господь господствующих. Да обновится милость Твоя для святого народа Твоего, и помазание Твое святое да пребудет на месте всем. Когда мы будем славить Тебя и поклоняться, и слушать глаголы вечной жизни, раскрой наш разум к разумению глаголов Твоих, и дай познать наследию Твоему величие Твое и благость Твою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господен, потому что слава Господня наполнила дом Господен. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Третья книга Царств. Продолжим с третьей книги Царств. Это же событие, записанное в 8 главе, 54 стих, 8 глава. Когда Соломон произнес все сие моление и прошение Господу, тогда встал с колен от жертвенника Господня, руки же его были простерты к небу, и стоя благословил все собрание израильтян громким голосом, говоря: «Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек через раба своего Моисея. Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к Господу Богу нашему, день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его. Да будет сердце наше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне». И царь и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И я пропускаю все сожжения и жертвы, которые они принесли. И здесь говорится: «Сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской, пред Господом Богом нашим, 7 дней и еще 7 дней. Восьмой день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю». И в 7 главе здесь говорится, что в 8 день не совершили по празднеству, а освящение жертвенника совершали 7 дней, и был праздник 7 дней. Практически сегодня мы должны коснуться темы освящения жертвенника. Сразу же после того, как Соломон вошел во святилище он не входил, он сделал помост и вошел на помост, и начали славословить Господа сыны Асафа. Священники в это время находились во святилище. И в это время, когда они стали восклицать, слава Бога Израилева сошла на дом. Это мы с вами рассматривали в 8 главе, 3 книга Царств. И когда слава Господня сошла на дом, то все священники упали, и написано, они не могли стоять. И тогда Соломон зашел на помост и стал молиться. Мы с вами слушали эту молитву, и вот на протяжении 10 уроков мы разбирали ходатайство этой молитвы, которая прообразно является ходатайство Духа Святого. И мы с вами вплели свою, как говорится, ленточку туда, вместе с Духом Святым, в эту молитву, в эти 10 ходатайств. Когда эти 10 ходатайств были закончены, как только он закончил молитву, написано, снова огонь Божий сошел на жертвенник всесожжения. В это время на жертвеннике всесожжения находились дрова, которые принесли гаванитяне, порубили и приготовили. И наверх их были положены рассеченные пополам жертвы, жертвы для всесожжения. И когда Соломон окончил молитву, слава Бога Израилева вновь сошла на дом, то есть во святилище, а здесь сошел огонь и пожрал всю жертву. И написано, священники не могли войти во святилище. Там они не могли стоять, то есть они упали от силы Божией. Теперь они даже не могли войти туда. Когда Бог поглощал эту жертву всесожжения, то они не могли войти. И это всесожжение, и эти жертвы, здесь написано, принесли 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого. Приносились они в течение 7 дней. В течение 7 дней жертвенник освящался. После освящения, то есть когда произошло, и огонь Божий взял первые жертвы всесожжения, и огонь на жертвеннике горел, зажженный Богом с небес, теперь этот огонь будет называться Божьим огнем. Отсюда будут священники брать угли для того, чтобы сжигать курение каждый день пред Богом. Это будет Божий огонь. По той простой причине, что огонь Божий зажег его, это не был огонь человека. Это не человеческая, не человеческий энтузиазм, не его вдохновение зажгли эти дрова. Это было Божье вдохновение, вдохновение свыше. И мы с вами будем касаться сегодня этих вещей. И после этого, когда огонь захватил их, Соломон все время молился с простертыми руками вверх. Руки его были простерты и не ослабевали, потому что он стоял перед Богом, он не отвоевывал сейчас израильтян от Амалика, как Моисей, у которого руки ослабевали. Руки его были простерты под вдохновением, под помазанием, он даже не чувствовал их. Молитва была не такой уж и короткой, как нам кажется. Дух Святой просто здесь концентрировал для нас, чтобы мы могли понять. Он поднялся, руки его продолжали быть воздетыми кверху, и после этого он стал благословлять Израиля. И потом начали приносить жертвы. Я хочу, чтобы мы увидели все, как происходило, для того, чтобы нам войти в это и сделать то же, что сделал Соломон и что сделали израильтяне. Ибо мы с вами стоим перед чертою, когда Дух Святой уже почти что закончил свое строение, остается еще, быть может, несколько штрихов, и определенная группа людей, она не будет многочисленна, оставит эту землю. И никто не сможет войти. В это время Бог будет забирать этот огонь, всепоглощающий огонь, пожирающий жертву, он забирал ее наверх. Я хочу, чтобы мы увидели в этом огне две вещи. Первую, которую я назову, она будет второй, но я назову ее первой. Когда огонь поднимал, то есть он забирал все себе, поглощая жертву, это восхищение. То есть определенная группа, то есть первая жертва, остальные будут совершенно другим путем сжигаться. Это будет происходить в течение 7 дней, но эти жертвы были забраны прямо сейчас. Теперь я хочу возвратиться назад и показать, что этот жертвенник и эта жертва является сам человек. Сама Церковь Иисуса Христа является жертвой. Апостол Павел говорит, я уже становлюсь жертвою. Он долго стремился к этому, чтобы стать жертвою. И однажды он мог смело сказать, я уже становлюсь жертвою. Апостол Павел также говорит, чтобы мы стали живою жертвою для Бога. Чтобы познать Его волю, нужно стать живою жертвою. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Представить в жертву тела, значит, мы жертва, но мы и жертвенник. Освящение жертвенника происходит 7 дней. И я хочу показать это освящение этого жертвенника. Только те, кто будут освящены, будут восхищены. Только тогда произойдет Божье чудо. Вы знаете, что сегодня происходит много чудес в религиозных структурах, в религиозных обществах, но очень мало происходит освящения, и очень мало говорят об освящении. Но Бог никогда не будет производить свои чудеса до тех пор, пока не произойдет освящение. Все чудеса, производимые вне освящения или независимо от него, являются ложными чудесами. Чудесами, произведенными ложным духом, какие бы они ни были. Но Слово Божие говорит, что в последнее время эти чудеса буквально захлестнут верующих людей, их общество. Останется немного людей, которые будут смотреть на освящение. И, конечно же, им будут говорить, если с вами Бог, то где чудеса? Точно так Гедеон сказал ангелу, если Господь со мною, то где все те чудеса, о которых нам рассказывали отцы? Вы знаете, что чудеса для святых Божиих будут замедлены. По одной причине, я говорю для святых Божиих, которые ищут не чудес, а Бога. Они не ищут чуда, они ищут Его. Есть очень много людей, которые ищут чудо и дары Духа Святого. И есть очень мало людей, которые ищут дарителя и которые ищут Бога чудес. Которые не зависят от даров и не зависят от чуда, но хотят Его. И когда он увидит, что они хотят Его, он доведет их до жертвы. И только потом произведет чудо. Когда он будет их забирать, это будет великое чудо. Потому что все их видели, как будто бы они грешники, оставленные Богом. Им говорили, ну что у вас? Что у вас? Только учение, и больше у вас ничего нет. Но они не знали, что эти люди имели все и имели больше, чем имеют они. Они имели в себе все и имели веру полную на все. И поэтому Бог взял их. Первая книга Бытие показывает, каким образом шло освящение жертвенника. Жертва, как на которую сходил огонь. Я хочу, чтобы мы увидели, что это не просто жертва за грех. Да, там была сторона за грех. Там был суд Божий. Но там также и было благоухание приятное. Вы знаете, что жертва всесожжения, она всегда является благоуханием приятным. Бог питался ею, он забирал ее. Была там жертва за грех. Но мы с вами не будем представлять эту жертву за грех. Потому что Иисус явился нашим представителем, и он умер за нас. Нам не придется умирать за грехи наши. Бог не будет отворачивать своего лица от нас. Никогда. Хотя нам будет казаться, что он оставил нас. Но он сказал, я никогда вас не оставлю. Я один раз только оставил моего сына. Вас же я никогда не оставлю. Потому что взамен того, что я его оставил, этим самым я вам показал, что вы никогда не будете оставлены. Вы будете чувствовать эту оставленность, но не будете оставлены. Это знание должно сохраниться в нашем разуме, не в наших чувствах. Вера не зиждется в наших чувствах. Чувства все будут говорить обратно, что Бог нас оставил, что Бог нас не слышит, что Бог не отвечает на наши молитвы, что мы не можем взять обетование. Но запомните, как мы говорили, каждое обетование имеет время, в которое его можно брать. Вы берите его верою, а Бог в свое время, когда нужно для вас, воспроизведет это обетование. Вы просто держитесь за него и стойте на нем. А в нужное время, которое Бог определил, он воспроизведет его. Люди же, которые не пришли к этому знанию, они будут брать как будто бы обетование Божье тогда, когда они хотят. И эти ложные чудеса будут случаться. Я говорю ложные, потому что они будут случаться тогда, когда люди хотят. Они будут творить чудеса тогда, когда они хотят. Они будут исцелять тогда, когда они хотят. Святой же человек будет исцелять тогда, когда хочет Бог. Он будет творить чудо тогда, когда хочет Бог. Он будет знать точное определенное время. Такие люди будут освящаться. И такое освящение для каждого отдельного человека будет 7 дней. Для каждой отдельной церкви будет 7 дней. И для всей церкви в целом точно будет 7 дней. Говоря слово 7 дней, я не имею в виду 24 часа в сутки. Я имею в виду 7 периодов, через которые Бог будет проводить. И в каждом периоде вы будете видеть определенные признаки, в каком дне вы находитесь. И каким сыном, какого дня порядкового числа вы являетесь. Возможно, кто-то сегодня является сыном первого дня, кто-то сыном второго, кто-то сыном третьего. И есть люди седьмого дня. Люди, пришедшие в полную меру возраста Христова. Всем всегда обозначала полнота. Вы знаете, что Бог послал Сына Своего, когда пришла полнота времени. И эта полнота – это 7 дней. А практически от сотворения человека прошло 4000, а не 7 дней. Но Бог называет эти 4000 полнотой. Теперь вот уже 2000 длится период благодати, период Нового Завета, новая эра. И это тоже 7 дней. Эти 7 дней вот-вот уже на исходе заканчиваются. Конечно, определенные люди приходили в полноту 7-го дня, и они воскреснут в этот день, когда Бог приведет свои сроки и отзовет святых своих точно так, как он ушел. Таким образом, я не говорю сейчас о громах и молнии. Я говорю о том славном дне, который будет ведом только Господу и ведом только определенной маленькой группе людей. С ним пошли на гору небольшая горстка его близких учеников. Стояли и смотрели. Иисус начал их благословлять. и облако стало его поднимать. И он взялся из вида их, стал невидим для них. Они продолжали смотреть в небеса. Головы были подняты. И в это время явились два мужа, два ангела, и сказали им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет точно таким образом, каким вы видели его восходящим от вас». Не было громов, не было молнии, не было землетрясений, все было спокойно, не было никаких аварий на железной дороге и на автострадах. Не выключался свет, не было града с величиною талант. Стены не падали, как это будет при втором пришествии Иисуса Христа, когда он будет идти с церковью своей возвращаться. И в это время произойдет хаос везде. Ни одна электрическая лампочка не будет гореть. Весь свет отключится, потому что идет вечный свет. Поэтому произойдет что-то страшное. Слово Божие говорит: все города языческие падут до своего основания. Град величиною с талант, это около 30 килограммов, одна будет градина, льдина, будут лететь сверху, пал на землю. То есть все будет пожато, земля будет пожата огнем. Спасутся только те, которых Бог будет спасать на этой земле, оставшиеся. Будут посланы ангелы, которые будут спасать определенную группу людей. И Слово Божие говорит: каким бы ни был великий Иаков и Израиль, только остаток спасется. Остаток – это люди, пришедшие за это время на земле в меру полного возраста Христова. И это будут и иудеи, и елены. Я знаю, что теологи относят это только к Израилю. Некоторые говорят, что весь Израиль спасется. Нигде не сказано, что весь. Сказано «остаток». Когда мы смотрим слово «остаток», это 7 тысяч, которые не преклоняли колено пред валом. У Бога нет евреев и нет язычников. От одного Адама произошли и те, и другие. У него есть дети Авраама, и он называет детьми Авраама только людей веры, ибо все верующие – суть дети Авраама. Апостол Павел назвал евреев не детьми Авраама. Он назвал их детьми дьявола, то есть тех евреев, которые отвергли Иисуса Христа. И вы знаете, что под эту категорию подпадают все люди – иудеи и язычники. И иудеи, и язычники попадают под одну категорию, не принявшие Христа. Только остаток спасется. Но я сейчас говорю о жертвеннике, о жертве, которая будет взята до этого. Эти благословляющие руки благословлят этот мир, когда возвратится Христос. Но прежде чем Он возвратится, Он придет тайно и тихо, заберет. Но второе пришествие не будет тайным и тихим. Будут знамения на солнце и луне. Люди будут издыхать от страха и грядущих бедствий. И Слово Божие говорит: и тогда явится знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках силою и славою великою, и восплачет пред Ним все племена земные. Знамение – это не сам Сын, а это Его знамение. Это не сама Церковь, а это Ее знамение. Следовательно, на небе появится великое знамение идущего Христа со Своей Церковью. И никак никто не сможет убрать это знамение. Его будут видеть все концы земли, придет ужас и страх. Сатана со всеми своими чарами ничего не сможет сделать. Все люди будут видеть это знамение. Но когда он будет восхищать в тишине свою церковь, он придет и заберет ее, как вор, который приходит тихо в ночи, тогда никто ничего не будет знать. Будут знать только определенные люди. Иисус сказал: смотрите, точно так он возвратится опять. Для того, чтобы быть готовыми, точно так нужно прийти к этой горе. Гора – это церковь. Еще раз повторяю, гора – это церковь, это возвышенность, гора Сион или другие горы. Какие бы горы ни были, то есть Дух Святой показывает на любой горе, как на Сион и так на любой горе, церковь. Он показывает ее проклинающую и благословляющую. Эта церковь призвана проклинать и призвана благословлять. Эти две горы, стоящие в Израиле, отождествляют одну гору Сион. Но просто Дух показывает все той функции этой горы. Какой она была? Праведность, не осуждающая неправедность, не есть праведность. И праведность, не благословляющая других праведников, не есть праведность. Теперь возвратимся назад. Суд Божий сошел на эту жертву. Но так как она была всесожжением, мы будем рассматривать жертву благоухания, в которой мы будем отождествляться со Христом. Нам не придется, повторяю, отождествляться в грехах. Наши грехи удалены. Но давайте посмотрим на первую книгу Бытия. Там есть 7 дней. И там есть образ, каким путем освящение происходит. Иисус Навин сказал народу: «Осветитесь, ибо Господь сотворит чудеса». Всегда, когда Бог собирался творить чудеса, Он говорил народу: «Осветитесь, осветитесь». Та церковь, которая не проповедует освящение, если его не проповедует, то его не будет. Когда Слово Божье проповедуется, и когда освящение приходит от Бога, и Бог говорит: «Вы осветитесь», тогда только человек может освящаться. Но когда оно идет от человека, бывает освящение от человека. Человек сам решил освящаться. Но вы знаете, куда эти решения приходят? Когда человек начинает освящаться сам, он всегда будет освящаться не по Писанию. Он всегда будет думать, что для того, чтобы осветиться, нужно вот это еще сделать. Но когда оно приходит от Бога, то от Бога приходят и директивы, как освящаться. Он говорит, что нужно сделать, чтобы осветиться. Он говорит: не прикасайтесь к женам. Он не имеет в виду, то есть в буквальном смысле, женщин, и не имеет в буквальном смысле мужчин. Почему он говорил: не прикасайтесь к женам? Всякий раз, когда человек освящался, Бог запрещал ему прикасаться к жене. И нигде не говорил: не прикасайтесь к жене. Вы обратите внимание, везде будет множественная форма: не прикасайтесь к женам. Причина заключается в том, Бог создал пол, и Он соединил мужчину и женщину, и сказал: двое будут одна плоть. Но народ израильский находился в закоснении, будучи жестоковыйным, по причине того, что еще не было благодати, которая возрождала людей свыше и делала их новой тварью во Христе Иисусе. Поэтому по жестокосердию их был нарушен закон Божий, было нарушено право Божие, его устав, его закон. Человек вместо того, чтобы удовлетворяться одной женой, быть радостным, довольным, упоенным ею, неудовлетворен был. Это был грех, живущий в нем. И он брал не одну жену, а еще брал вторую, третью, четвертую и так далее. Чем был богаче, тем больше было жен. И, разумеется, он осквернялся. Как только у него появлялось две жены, он все время жил в осквернении. Но Христос сказал: это по жестокосердию вашему Моисей допустил. Но вначале не было так. Сотворивший мужчину и женщину сотворил из двоих и сказал: оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и двое будут одна плоть. Вот почему он говорит: не прикасайтесь к женам, потому что человек прикасался к женам, и это было осквернение, это было против Божьей заповеди. Если бы у него была одна жена, и он прикасался к одной жене, это бы не было грехом. Он никогда бы не сказал: не прикасайся к жене, осветись. Вот почему многие, даже добрые и искренние святые люди, полагают, что прикосновение к своей собственной жене является грехом. Поэтому они пред хлебопреломлением или когда что-то особенно просят, они не приближаются к своим женам. Либо жены не допускают своих мужей, я говорю, в посте. Ну и что, что ты в посте? Какое это отношение имеет? Павел говорит, это только может быть по договору. Это не говорит о том, что это оскверняет вас. Все то, что повелел Бог, не оскверняет. Не оскверняет. Оскверняет только потому, что было многоженство. Но все-таки это было освящение. Почему? Я хочу показать, что там, где есть нарушение Божьей заповеди, освящение – это снова встать в порядок Божий. Хотя бы на тот момент встать в порядок Божий. Хотя бы на тот момент сказать: нет. Человек просит Бога и говорит: Боже, помоги мне. Ходит: помоги мне. Сигарету за сигаретой: помоги мне. Рюмку за рюмкой: помоги мне, у меня горе. Боже, помоги. Конечно же, Бог не может помочь. Вы настолько уже легализировали эти грехи, только их легализировали. Оставьте делать злое. Простите ваших обидчиков, которые вам нанесли обиду. Пустите голодного в дом и нуждающегося в дом свой. Не закрывайте ваших дверей. И пророк Исаия говорит: вот это будет пост. И тогда ваша правда взойдет, и свет ваш взойдет. Освящение жертвенника. В первой книге Бытия, первая глава, говорит, как это происходило. В первый день мы знаем, что произошло. Бог отделил свет от тьмы. Это значит, вы будете знать, что такое свет и что такое тьма. Что грех и что не грех. Что хорошо и что плохо. Это приходит с рождением свыше. Повторяю, это приходит с рождением. Вы еще не знаете практически ничего. Вы просто пришли к Богу, родились свыше. Но свет, который был зажжен в вас, моментально отделяет ночь, тьму. И я встречался со святыми, которые родились, но еще ничего не знают. И вдруг
Он ставит так же, как и прежде. Ему никто не говорил, что вино грех. Он ставит его на стол и начинает молиться. Только начал молиться, и вдруг свет в его сердце. Противление. Он полюбил Господа. И этот свет явно указывает ему, что на столе Бог не может благословлять то, что стоит. И он знает, что не может Бог благословлять. И он убирает вино. Или никто ему не сказал, он жил с любовницей своей или с любовником и покаялся. Он просто пришел ко Христу. И придя домой, она не может больше ложиться со своим любовником. Что-то непонятное произошло. Я получал звонки от таких людей. Они спрашивали меня, мы не понимаем, что с нами происходит. Чувство мерзости и страха. Я не могу ложиться с моим любовником. Они спрашивают, что им делать, что это за чувство, что это за внутреннее такое чутье. Я не могу пить вино, это нормально. И я им говорил, слава Богу, вы действительно родились свыше. У вас действительно есть свет. Это нормально. Это грех, поэтому вы не можете это делать. И хорошо сделайте, если вы будете все время охранять, чтобы этот свет остался девственный, ненарушенный. Он всегда будет указывать вам путь, что грех и что не грех. Но вы всегда должны проверить, потому что сатана тоже принесет и скажет, это грех. У вас появится совесть и осуждение на вещи, которые не являются грехом. Он вас приведет к тому, он вас поведет в закон и скажет, лучше не есть мясо вовек, примите лучшее. Не только свинину не едите и крыс, вообще мясо не ешьте, это лучше. Но вы знаете что? Вы должны проверить по Писанию. Вы можете его не есть, но никогда не осуждайте тех, кто ест. И те, кто едят, никогда не осуждайте тех, кто не едят во имя Господне. Я знал людей, которые не по учению отказывались от некоторых продуктов в своей жизни, и Бог их удивительно благословлял. Они были в сложных обстоятельствах и давали обет Богу, убирая от себя не грешное, а любимое. Оно не было грехом для них, они знали, что для других не грех. Но то, что было самым любимым в их жизни, они сказали, Господи, если ты спасешь меня и проведешь, и дашь мне это, то самое любимое в моей жизни я отдам тебе. Вы помните, когда люди приходили здесь и говорили, я отказываюсь от пепси-колы. Я думаю, что этому человеку лучше было бы от прелюбодеяния отказаться. Он был отлучен потом именно за это. Ему лучше было бы от прелюбодеяния отказаться, он от пепси-колы отказывается. Вот когда он отказался бы от прелюбодеяния, тогда он узнал, что у него любимое, но не грех на самом деле. Никогда не нужно отказываться от грехов и давать обет Богу. Боже, если ты мне сделаешь что-то и то-то, я отказываюсь от этого греха. Извините, Богу грех не нужен. Бог никогда не пользуется грехом. Дайте ему то, что вы любите, но то, что не грешное. Обет сделайте ему. Вот тогда другой вопрос. Хорошо, я возвращаюсь. Я говорил о свете. Начинается освящение жертвенника с рождения свыше. Как только человек родился свыше, пришел свет, который никто не может выключить. Ни одна рука, только личная рука человека может выключить этот свет. Бог зажег его, но потушить его никто не может. И никогда не говорите, это потому, что у меня была такая жена, это потому, что у меня были такие дети, это потому, что была такая церковь. Ни церковь, какая бы она плохой ни была и холодной, ни пастор, ни жена, ни муж, ни дети, ни смерть, ни ад, ни ангелы, ни силы не могут потушить этого света, если вы сами его не потушите. Никто не может похитить вас из руки Божией, никто, если вы сами ее не оставите. Так говорит Слово Божие, он сказал, никто не похитит. Вам будет казаться, что вы похищены, вам будет казаться, что вы в плену, но даже тогда, когда вы будете в плену, он будет с вами, и вы будете святыми. Сосуды Божьи были в плену, но Бог был с этими сосудами, и они оставались святыми, и Бог возвратил их в храм. И даже в плену, когда прикоснулись к ним нечестивые люди, его рука подписала смертный приговор. Вот кто вы такие. Он запретил всему миру прикасаться к вам. Он сказал, не прикасайтесь к помазанным моим. И пророкам моим не делайте зла. Вы уже читали во втором послании Коринфянам в первой главе, там конкретно говорится, кто такие помазанники. Это все святые, все рожденные свыше, согласно Писанию, являются помазанниками. Все без исключения. 21 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Вы получили такое же помазание, которое получил Иисус Христос, его надо развить. Оно точно такое, не меньше, не больше. Но не все пользуются им, некоторые пользуются только частью. Потому что первый день не даст вам той полноты. Вам нужно продвинуться дальше. Ваша земля, вы родились, и ваша земля практически вся покрыта водою. Притом эта вода настолько, и настолько этой воды много, вы еще ничего не понимаете в учении. Вода – это учение. И для того, чтобы понимать, Бог делает второе – освящение. То есть Бог освящает, и путем освящения в этом втором дне Он отделяет воды, которые над твердью, от вод, которые под твердью. Твердью Он назвал небо. То есть в еврейском оригинале подлиннике слово «твердь» – это твердое, как железо. Твердость. Я, конечно, понимаю, что вот то, что мы сегодня с вами видим, космос, на который, когда падает оттуда даже планеты, они не могут коснуться нашей Земли по той простой причине, что это такая удивительная твердь, что планета, прежде чем сюда придет, она почти что вся сгорает. Но я не говорю, что это твердь, однако Слово Божие образно называет это твердью. Но я говорю сейчас о четвертом измерении. В четвертом измерении существует так же, как и у нас, твердь, что-то такое крепкое. И Бог отделяет воды, которые под твердью, от воды, которые над твердью, отделил их. И стало так. Это произошло во второй день. Что эти воды являют? Воды, которые под твердью, это наше мышление, это наш интеллект. И воды, которые над твердью, это Божьи мысли, это Божье учение. И Бог их отделил. Он хотел, чтобы мы понимали, что мы своим разумом далеко не пройдем. Если мы попытаемся идти путем разума, мы станем скептиками, атеистами в конечном итоге. Мы начнем отвергать, это невозможно. Невозможно, чтобы ослица заговорила. Вы изучите гортань ослицы и скажете, и у гортани ослицы нет способности говорить членораздельные звуки. А что, у попугая есть? Вы знаете, что у попугая, то есть его горло или же его язык, ничем не отличается от ослицы. Однако попугай говорит. И вот те, которые говорят, горло ослицы не приучено, а что, горло попугая приучено? Или у него интеллект есть, когда он как попка повторяет, совершенно безрассудно, не понимая ничего. Его просто приучили, и людям это нравится. Но я хочу показать, что отделение, и здесь Дух Святой говорит, мысли мои выше мыслей ваших, как небо высоко от земли. Написано, мысли человека – это глубокие воды, но Господь вычерпывает их, измеряет их, чтобы мы поняли, что такое происходит. И мы должны понимать, и когда мы знаем, что у Бога есть свое откровение, своя вода, мы не должны пользоваться своим огнем. Эта вода – это огонь. Я хочу показать, что вода и огонь – это одно и то же. Что у Бога вода горит лучше, чем бензин и лучше, чем керосин. Потому что это тоже жидкость. Лучше, чем спирт горит. И притом имеет силу. Потому что вода – это кислород и водород. Это два газа. При соединении эти два газа составляют воду. Но с другой стороны, кислород поддерживает горение. А водород – это взрывоопасный газ. Такой, который может взорваться и уничтожить буквально все. Он горит и легко воспламеняется при кислороде. То есть вода – это огонь. Я слушал одну песню «Пожары не зальешь водой», то есть или чем-то другим, пожары тушатся водою. Но запомните, большие пожары водой не потушишь. Большие пожары тушатся только огнем, встречным огнем. Потому что при сильной температуре, когда вы льете воду, она моментально разлагается на свои составные водород и кислород, и получается взрыв, еще сильнее горит. То есть при сильной температуре вода начинает просто гореть. И притом гореть как никогда. Никакое взрывное или никакое горючее не горит так, как загорится вода. Поэтому я хочу показать, что наше вдохновение – это огонь. Наши чувства, которые мы испытываем от этого вдохновения – это огонь. Ведь это огонь, когда люди не выдерживают этих мук сердечных. Желание к чему-то. Вы не можете что-то делать хорошо без желания, без вдохновения. Вам нужен огонь, и Бог дал вам этот огонь. Но он отделил свой огонь, свое вдохновение от нашего вдохновения и сказал, мое вдохновение выше, чем ваше вдохновение. Поэтому освящение идет глубоко, и Бог отделяет во втором дне. И теперь вы понимаете, что вы своим интеллектом далеко не пройдете. Теперь представьте себе, сколько христиан, которые не знают об этом, и они не являются даже сынами второго дня. Они сами размышляют. Вот мне открылось, а это его интеллект ему открыл. Бог сказал, те, кому будет так открываться, вы должны их убивать. Если появится среди вас пророк, который будет говорить, Бог сказал, Бог послал, а Бог ему не говорил, и я его не посылал, убейте такого пророка. То есть отлучите его, объявите его отлученным. Сколько сегодня таких пророков и лжеучителей, которые говорят того, что не написано, извращают Священное Писание, выходят за кафедру, Дух Святой мне сказал. А ему его Дух личный возбудил, независимо от Духа Святого. Когда Дух Святой возбуждает это слово помазанное, оно творит чудеса Божьи. А этот Дух творит тоже чудеса, но только ложные, не Божьи чудеса. Поэтому во втором дне отделяется. Мы начинаем понимать и сознавать, что мы с нашим вдохновением, с нашим интеллектом не можем познать Бога. Нам нужно Божье вдохновение. Нам нужно просить Его дождя. Я не говорю сейчас о круговороте воды в природе, но образно не то, что в нас, а то, что сверху. Когда был потоп, то Бог открыл, написано, небесные окна, и двери небесные отворились. Наука до сих пор не понимает. Они говорят, если где-то есть вода в космосе, значит, должна быть жизнь. Да, где-то есть вода, но туда вы не придете, она находится в неприступном свете. Вода есть, но она, повторяю, находится в неприступном свете. В этой первой главе Бог удивительно сочетал четвертое и третье измерения, время и вечность, говоря о вечных вещах во времени. И третий день он сказал, да соберется вода в свои места и да явится суша, и стало так. То есть, когда воды были отделены, появилось пространство. Это пространство было совершенно мрачным и темным, не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Но уже был первый, второй день. Это не было 24 часа, потому что только солнце отсчитывает часы. Оно дано будет для часов, пока нет часов и пока нет дней. Поэтому я хотел бы узнать, какой все-таки, сколько. Суббота только имеет 24 часа, а понедельник его не имеет. Тогда как я приду к субботе? Таким путем Бог показал отделение вод. Все в воде. Но Богу нужна суша. Ему не нужно, чтобы все было в воде. Чтобы все было в огне. Мы не можем жить тогда. Жизни не будет. Нормальной жизни не будет. Если вся земля покроется водою, вы не сможете ни сеять, ни жать. Вы не сможете существовать. Просто на воде. Невозможно будет, жизнь невозможна будет на воде. Поэтому нужен какой-то покой, нужно какое-то творчество, вода нужна. Но Бог часто назвал воду, которая под твердью, срамотами морскими. Он говорит, пенятся эти люди, которые оставили Бога внутри себя и имеют вид благочестия. Они, говорит, как свирепые морские волны пенятся срамотами своими. Вы знаете, что все нечистоты всей планеты стекаются в море. Все буквально. Что море – это практически сточная помойная яма или океан всей планеты. Все отбросы человечества идут туда, буквально возвращаются туда. И поэтому Бог называет у Него же все чистое. Теперь Он говорит, когда они собрались в свое место, может производить жизнь. И Он говорит, я поставил предел морю, предел надменным волнам его, сказав, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Поэтому в третьем дне Дух Святой показывает, каким образом мы можем взять под контроль наши чувства, наши эмоции. Неужели это придет такой день, когда я смогу над собой господствовать? Когда меня назовут идиотом, а я промолчу. И не отвечу взаимно. Сам болван. Или вообще съезди ему в одно место. Сколько святых не могут прийти к этому и не понять, каким путем это происходит. Мы говорили, каким путем это происходит. Должны быть дрова, прообраз Христа. Должна быть жертва, человек должен быть приготовлен. Зависеть от Бога, не обращать внимания на людей, на то, как они вас будут называть. Смотрите, как Бог вас называет, а не как люди вас называют. Люди сегодня вас назовут добрым человеком, завтра злым. Сегодня честным, завтра обманщиком, вором. Так они называли Христа, так они называли апостола Павла. Потому что у них не было знания, они еще не были в этом третьем дне. Но в третьем дне произойдет размежевание вод, и у вас появится суша. И в третьем же дне, помимо собрания вод, Бог повелел земле, да произведет земля зелень, траву, сеющую семя по роду своему, и стало так. Это произошло в третий день. Вы не только постигнете и возьмете чувства свои, но вы познаете закон посева и жатвы. У вас придет, потому что написано, да произойдет зелень. Это такая зелень. Это такое учение, о котором Моисей сказал, что его учение как роса, как дождь на зелень. Мелкий дождь на зелень. Зачем мелкий дождь для зелени? Потому что эта зелень, это такое учение, которое вы постигнете, у которого будет семя. И вы начнете сеять, и она будет вам давать жатву для того, чтобы вы могли жить. И здесь Дух Святой показывает, что в этом третьем дне вы обуздаете свои чувства, но вы также познаете закон посева и жатвы и начнете по нему жить. Это вселенский закон. Что посеет человек, то и пожнет. Я говорю об освящении жертвенника. Мы все ждем огня. Мы ждем, Боже, когда же придет твое пробуждение, когда вы начнете жить освященной жизнью и будете освящать ваш жертвенник. Когда вы поймете, что не в словословии только, но в освящении. Мы с вами говорили в среду, благослови душа моя Господа, то есть чтобы Бог удовлетворился. Бог начинает удовлетворяться и наконец удовлетворится в седьмой день. И поэтому посев и жатву вы теперь понимаете. Я не могу говорить ему в ответ на то, что он оскорбил меня. Если я ему скажу в ответ сейчас тоже, я пожну потом тоже. Лучше я ему скажу, Боже, прости его, он не знает, что он делает. Прости его, он не знает, что он делает, потому что это твой народ. Вообще, когда человек не знает, что он делает, мы обязаны прощать. Когда человек знает, что делает, вы не обязаны прощать. Вы обязаны произнести суд. Не думайте, что в народе израильском все не знали, что делали. Народ не знал, что делал. Но стоящие во главе народа знали, что он помазанник, что он Мессия, что он Иисус. И они увидели его авторитет. Вместо того, чтобы поклониться и признать его авторитет, они не признали, хотя знали, что это Иисус. И тогда Иисус сказал, да сбудется над вами пророчество пророка Исаии, да придет на вас вся кровь праведная, змеи порождения Ехиднины, дети дьявола. Он полностью не дал им никакой поблажки. До тех пор, пока вы не знаете ничего, никогда не говорите, он делает это вот так и вот так. Вы не знаете до конца, как он делает, пока Бог вам не откроет. И так здесь говорится о законе посева и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. И, наконец, в четвертый день Бог дает устройство. Именно устройство пришло от светил. В четвертый день Бог создал светило. Два великие светила, одно большое, другое меньшее. Солнце для руководства днем и луну для руководства ночью. Я говорю для руководства, не только для освещения. Там написано, чтобы освещать и руководить, и управлять. Видите, свет управляет, руководит и отделяет день от ночи, знамения, времена, годы, часы. Вот что делает свет. И там написано «и звезды». Сегодня ученые не знают, сколько звезд. Они знают, что уже существуют биллионы галактик, в которых биллионы звезд в каждой галактике. Они удалены на миллионы световых лет друг от друга. Это столько звезд. И все эти звезды, которые светятся, это сыны света. Ибо вы воссияете, как звезды. Никто не знает, сколько у Бога. На стеклянном море люди стояли, им не было числа. Не было числа спасенным этим звездам. Но были солнце и луна. Большие, есть звезды руководящие. Во главе стоящие, за которыми следует целая плеяда звезд. Есть целые галактики. И каждой галактикой управляет одно солнце. То есть Бог ставит во главе какой-то галактики одного человека. Вы свет миру. Здесь мы видим, что приходит устройство Божие, его теократия. Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Он начинает устроять, и в четвертом дне вы познаете устройство. Вы познаете жертвенник, как он должен созидаться. Он должен созидаться, если из камня, то из 12 камней. 12, вы знаете это правление, это 12 учений, базовых учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Они пришли с небес, и они являются устройством в небесах и устройством на земле. Если это жертвенник будет из меди, это когда я сам себя сужу. Но я не могу судить сам себя, не зная устройства Божия. Это тогда, когда я не нарушаю границы. Это тогда, когда я знаю мою территорию и не перехожу на территорию моей жены. И не указываю ей, где ей мыть посуду, где ей повесить занавески, где ей что делать. Это ее право. Дайте ей возможность, пусть она развивается. Есть мужчины, которые просто взяли все в свои руки. Им лучше было бы одеть юбку, а женщине одеть брюки и руководить этим мужчиной. Раз ты знаешь, где вешать, тогда сам вешай. вешай сам, если ты говоришь и знаешь, какие тебе надо, покупай и вешай. Потому что ты стал женщиной, а я буду руководить финансами, я тогда пойду работать. То есть Дух Святой показывает, я не буду сейчас говорить о муже и жене или в церкви, о роли, какую каждый человек должен иметь. Сердце никогда не пытается выполнять роль легких, легкие никогда не пытаются выполнять роль почек. То есть каждая система работает нормально. Дух Святой показывает, что в этот четвертый день вы познаете устройство Божие, и вы успокоитесь. Вы снимете с ваших рамен бремя, потому что многие люди несут бремя, которое им не принадлежит. Они переживают и говорят: ой, церковь идет не туда. Как ты можешь знать, что церковь идет не туда? Но откуда может знать бессмысленное сердце, без мозгов, что сердце, то есть человек идет не туда? Это мозг только определяет. Только мозг может определить, взвесить, классифицировать. Ты же не мозг. Бог тебя не поставил управляющим церкви. Если тебе дали какую-то область управления, чего ты из этой области протягиваешься в другую область. Пастор не так поступает, диакон не так, они не так поступают. Это нужно было бы делать вот так. Оставайтесь в своей области. Именно здесь говорится, что люди четвертого дня поймут устройство. Они не будут уже указывать, они успокоятся и сбросятся, скажут: о, Кася, как хорошо, как легко. О, я не отвечаю. Там, говорит, ты знаешь, вот такое вот братское должны. Это не моя роль, это не мое дело. Это дело пастора. Вот как пастор решит, так и будет. Когда ко мне эта истина пришла, я видел, что пастору это очень нравилось. Когда я ему говорил, это дело пастора. А члены церкви мне говорили, ближайшие братья, говорят: ты что, с ума сошел? Это же сухарь уже, говорит, высохший. Ты куда? Ты что его поднимаешь? Куда ты его поднимаешь? Я говорю: я вообще не думаю о нем в это время. Я думаю о Боге и о его истине. Если он взял на себя это бремя, и вы ему дали, то пусть несет. Дайте ему возможность понести. Пусть сам отвечает. Как нужно загребать жар, он посылает то тебя, то меня, то еще кого-нибудь. И всегда загребают такие пастора демократических структур жар чужими руками. Ты иди туда, ты иди сюда. А когда приходит венец, он говорит: это мне. Поэтому, когда Дух Святой показал, я настолько успокоился, я не волновался, я не переживал, у меня не было никакого страха. Я знал, что церковь его не падает. Я знал, что Бог делает что-то такое, чего мы не понимаем, но церковь будет стоять. И она независима от этих служителей демократических структур. Что в свое время Бог даст им. У Бога тоже во времени приходит четвертый, пятый, шестой день для церкви в мировом масштабе. Не по местной церкви, а в мировом масштабе. И Дух Святой начнет ее обновлять и даст ей это устройство, даст ей Давида, то есть даст своих помазанников, которые поведут, и церковь признает их и пойдет за ними. Это четвертый день. Я говорю об освящении жертвенника. Это жертвенник. Таким путем он освящается. И на пятый день написано, было повеление, да произведет вода и земля душу живую, зверей, присмыкающихся, рыб больших, малых, и да кишат они в воде, и да размножаются. То есть мы видим, что начали происходить творческие чудеса. То есть это уже не растительная жизнь произошла, а животная жизнь. Вы знаете, что жизнь жизни разница имеет. Есть жизнь низшего порядка и есть жизнь высшего порядка. Допустим, душевная жизнь уступает духовной жизни. Самая высокая жизнь – это жизнь духовного порядка. Когда вы рождаетесь свыше, у вас появляется духовная жизнь. Человек, не рожденный свыше, у него есть душевная жизнь. Иногда у него есть духовная жизнь, но он остается душевным по той простой причине, что он не пользуется еще духовной жизнью и живет душевной жизнью. В первом дне человек не пользуется духовной жизнью, потому что воды не отделены, и он думает, он не разбирается, где Божье, где человеческое. Ему все Божье, все, что есть, Бог действует. Прочитал только одну книгу, там, допустим, Эвана Робертса или Йонги Чо, и все, всех душевных увидел. А себя так и не видит. Ходит с этими бревнами. Точно. Но духовный человек начинает видеть в первую очередь самого себя. Не кого-то, а самого себя. Поэтому здесь идет уже жизнь. Звери, животные в воде и в земле, которые были созданы, они являют прообразно наши чувства, наши области в нас самих. Нет такого зверя на земле и такого животного, который бы не жил в нас. Еще раз повторяю, нет такой рыбы, которая не плавала бы в нас. Нет таких ракушек, которые бы не были у нас, в наших камнях, и не питались нашими водорослями. Нет таких ползучих гадов, которые бы не ползали у нас. Нет таких рогатых, которые не бегали бы, и хвостатых, пернатых, и птицы да полетят над землею. То есть каждая птичка, каждая букашка отображает какую-то область в человеке. Человек настолько уникален, настолько сложен, что все ветры есть в нем, все пути есть в нем, восток, север, юг и запад есть в нем. Это законченная, замкнутая вселенная со всеми зверями, земными, полевыми и со всеми видами жизни, смотря какой мы пользуемся. И здесь мы видим, что человек приходит к высшей уже форме жизни. Она уже выше растительной жизни. Растительная жизнь не имеет интеллекта. И не имеет, она имеет жизнь, но это жизнь низкого порядка. Жизнь животных – это тоже не интеллектуальная жизнь, но все-таки душевная жизнь. Они уже чувствуют, они наслаждаются, они радуются, они могут понимать человека, они могут понимать друг друга. У них есть свои законы и своя территория. Когда мы изучаем, у них есть свои свадьбы, которые очень интересно происходят. У них никогда, кстати, нет насилия. Никогда. И они никогда не живут, иногда мы говорим, как животное. Иногда жена в своем безумии говорит мужу, ты как животное, тебе только одно подавай. Я думаю, что у этой жены что-то не в порядке с головой. Пусть она изучит животный мир. Во-первых, самка никогда не оскорбит самца, никогда. И самец никогда не будет ее насиловать. Такого нет в животном мире. Никогда не называйте человека животным, он выше, чем животное. У него интеллектуальная жизнь есть. Интеллект – это совершенно другое. Это что-то высокое. И никогда не называйте вещи, которые Бог предопределил нам, не унижайте достоинство Божие. Здесь что-то не так, мы должны разобраться. Иногда сатана входит в какую-то область мужа и жены и держит ее под контролем. Мы должны избегать этого и посмотреть. Если мы видим что-то ненормальное, мы должны бороться, но не укорять друг друга и не обвинять друг друга. Поэтому в этом пятом дне произойдет именно более высокая форма жизни. Мы придем к более высокой форме жизни в Боге. И шестой день освящения этого жертвенника происходит. Сказал Бог, сотворим человека из праха земного. В древнееврейском оригинале слово «земля» трех значениях есть. Я уже вам говорил, это слово «эрец». Это та земля, которая плодоносит и дает нам овощи, фрукты. Есть слово «тадма». Это та земля, которая не плодоносит, а просто называется, низменная местность или горная местность. Просто земля. Не в смысле та, которая плодоносит. И есть «адама» слово. Прах. Здесь написано «из праха», а практически это слово «Адам», родственное слову «Адам», «жизнь». Это тончайший слой, творческий слой, который невозможно даже рассмотреть и понять. Но он существовал, и Бог из него сотворил человека. И когда проклинал, то первое проклятие легло именно на этот слой. «Проклята за тебя, Адама, земля». Она отображает или свидетельствует, что это был Иисус. Потому что все из Него было создано и им. Он сотворил нас из Иисуса. Некоторые думают, прах – это ничто. Прах ты и в прах возвратишься. Это прекрасно. Я создан из Христа, и в Христа возвращусь. Зато потом Он меня назад возьмет. Это не было проклятием совсем. Ведь Адам не был проклят, и возвращение в прах не было проклятием. Это было избавлением и переходом от одной жизни в другую. Я умираю во Христе, чтобы воскреснуть. Ведь никто не воскреснет, если не станет и не возвратится в этот прах, в Адама, во Христа. Адама – творческая жизнь. И поэтому здесь Бог творит именно человека. Но так как он душевный, мы с вами говорили, шестой день Бога не удовлетворял, и он еще не был удовлетворен. И в седьмом дне написано «И почил Бог в день седьмой». Слово «почил» успокоился, стал наслаждаться. Это не значит, что он перестал творить, он продолжает творить. Христос сказал, Отец мой до ныне творит. Но придет день, когда Отец совершенно успокоится в таком народе. То есть сынов с седьмого дня, там уже не будет вечера, не нужно будет воевать, пришло полное совершенство. И тогда огонь Божий сходит на такую жертву и успокаивается. Именно в седьмой день это произошло, освящение жертвенника, и тогда Бог забрал эту жертву, и тогда началось попраздничество. То есть семь дней праздновали еще праздника, и восьмой день, это день завета, было попраздничество. И здесь Дух Святой хочет показать, каким образом это освящение жертвенника произойдет. Сегодня я хочу, чтобы каждый из нас посмотрел вовнутрь самого себя, не вовнутрь кого-то другого. И посмотрите, какие признаки у вас уже есть. Возможно, сатана закрывает вам глаза и скажет, у тебя еще воды даже не отделены, или у тебя еще и света никакого нет, ты не рожден свыше. Возможно, кто-то не рожден. Но повторяю, Дух Святой всегда поведет вас правильно, если вы начнете искать Его. Как только вы отбросите служение, которое вы навязали сами себе, то служение, которое вам не дали, но вы сами себе навязали, и сказали, вот у меня есть такое, я должен служить вот этим даром. Служи, но есть такой дар, который тебе предлагают. Есть верность, тебе предлагают служить. Не нужно дар быть предверником. Не нужно дар быть харистом. Это люди рождаются с таким талантом. Но речь идет о духовных дарах. Служи каждый тем даром, который получил. Запомните, душевные таланты не являются дарами Духа Святого. Мы можем взять и полностью посвятить свои таланты Господу, но это не дары. Мы отдаем себя в жертву. Пятая глава Матфея говорит, кто такие люди, которых будет восхищать огонь Божий. Блаженны нищие духом, это люди, которые не зависят сами от себя, у них ничего нет, чтобы на себя положиться. Они знают, что их вода ничто по отношению той воды, и они ждут того огня. Они молятся, они не зажигают сами эту жертву. Нет, вы часто попадете в служение, где вы чувствуете, горит огонь. Но это чуждый огонь. Вы помните, два сына Аарона принесли, и чуждый огонь взяли. Да какая разница, с этого жертвенника или оттуда? И были убиты Богом. Курение было нормальным. Но почему не взять Божьего огня? Видите, для того, чтобы взять Божий огонь, нужно осветиться. Чудеса не начнутся, нужно осветиться. Бог заберет этим огнем свое святое семя от этой земли. Поэтому в этом отрезке Священного Писания Дух Святой сегодня продемонстрировал для нас, что мы являемся жертвенником, который освящается 7 дней, как он освящается и какие признаки есть у каждого дня. Я бы хотел, чтобы наши епископы, наши лидеры по группам разобрали это глубже, шире и выше, чего я не могу сделать за неимением времени здесь для всех. Но я дал начало и указал путь от Духа Святого, потому что то, что мы с вами разбираем, это работа Духа Святого, и Дух Святой готовит нас. Поэтому постарайтесь погрузиться сюда глубже, каким способом мы должны освещаться, какие признаки есть освещения у каждого отдельного дня. У вас хватит занятий, работы и наслаждения в Боге. А сейчас старший споем песню «Обетованное, чтобы обогатиться, и, значит, одеться, и глазной мазью помажь глаза твои». И такой вопрос. За что этот человек должен купить золото, если он нищ, и наг, и ничего не имеет? Слово Божие говорит, посеять самого себя. Это точно так же, как и те пять неразумных дев сказали, дайте нам вашего масла, а те говорят, оно просто так не дается, потому что, чтобы это масло приобрести, мы его купили. Пойдите, вы купите у продающих. И пока те пошли покупать, то есть опоздали, потому что сделали это не в свое время, но все-таки сделали. Они не попали в это тайное восхищение, оно им было дано возможность, потому что они были вместе, учения слышали и те, и другие. Там написано, вышли навстречу 10. Значит, и те, и другие слышали одно и то же учение. Только одни принимали только то, что понимали, поэтому и были неразумными. Они надеялись на свой разум. А другие принимали все, что исходит от помазанника. Они знали, мы не понимаем, то, что мы не понимаем, слаживаем сосуд. Оно наше. Боже, я не знаю, но я его принимаю, потому что это твое слово. Я не все слова понимаю, но я не говорю... Раз я не понимаю это место Священного Писания, я не вырезываю его и не сжигаю. Я не понимаю, но я не вырезываю. Однако эти люди вырезывают, когда слышат проповедь, а это мы не понимаем, это отбрасывают. Будем исполнять то, что понимаем. Вот так делали эти пять неразумных дев. То есть они исходили неразумные, потому что не пользовались Божьим разумом, а пытались на свой полагаться. А эти разумные... Они брали Божий разум, они прикасались к нему и понимали, мы не все понимаем. Поэтому здесь говорится о посвящении самого себя. К Кто потеряет душу свою, посеет ее, заплатит ею, тот и обретет и эту мазь, и одежду оправдания, потому что разум все равно не признает оправдания даром. Если даже он понимает, соглашается временно, но потом говорит: «Но мы должны же творить добрые дела». Да вы ничего не должны. Вы вообще ничего не должны. Просто виноград не может давать сок яблока. Не надо приказывать винограду: «Ты должен дать мне виноградный сок». У него и так есть виноградный сок. Не надо мне говорить: «Не кури, не пей, подпиши, что не будешь пить». Я, зачем мне подписываться? Я свободен, я не пью. Это вам надо подписаться об этом. Вот. Так и здесь происходит. Здесь речь идет о людях, которые посвятили самих себя и за это покупают. Когда человек полностью соглашается на послушание, на устройство, то он покупает сразу себе и золото огнем очищенное, потому что это Слово Божие, и одежду оправдания, и глазную мазь, то есть он начинает видеть, Божье откровение дает ему ведение, и тогда он начинает видеть. И еще один такой вопрос, я прочитаю его, у нас еще есть время, минут 5. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Я имею друзей, которые продолжительное время женаты, они могут иметь детей. Они обращались к докторам, проходили определенные анализы. Все показывает нормально, но зачатие не происходит. Могут ли они взять ребенка в прием? Или лучше стоять на Слове Божьем и ожидать ребенка? И вообще, могут ли святые брать детей в прием? То есть принимать детей, усыновлять или удочерять, если они имеют определенную проблему с зачатием? Или если просто взять ребенка из сожаления к сиротам, или даже которые оставлены своими родителями, то есть можно ли их брать и как это делать? Я отвечу согласно Писанию. Ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Очень короткий ответ, но очень действенный. Чем более вы стараетесь иметь детей, тем больше вы отходите от Бога. Забудьте немножко об этом голоде. У вас есть голод материнства, у незамужней есть другой голод, и у неженатого, и если нет возможности жениться, они начинают переключать эту энергию на Бога или выйти замуж и начинают любить Господа. Кто-то пользуется свободой, а кто-то сидит за решеткой. И что теперь, умирать? Боже, я стою на Твоем обетовании, я хочу жить свободно, но не позволяет жить свободно решетка. Или карман не позволяет жить так, допустим, мой оклад в 2000 или в 1500 не позволяет жить так, как живет человек с окладом в 10 тысяч. Боже, дай мне 10 тысяч, я стою на обетовании Твоем. Видите ли, Слово Божие говорит, что когда мы начинаем слишком увлекаться и, спекулятивно относиться к Богу, у тебя есть обетование, дай мне, я стою на этом обетовании. Я считаю, что сирот можно брать и усыновлять только в том случае, когда Дух Святой, касается вашего сердца. А не просто вот вам хочется иметь, а другому кошечку хочется иметь, другому свинью, тому собачку дома иметь, тому попугайчика, тому рыбок, вот, а тому детей хочется иметь. Вот, приблизительно, иногда вы же не проверили себя, вам хочется, но я знаю, что это может оказаться увлечением. Вы берете сироту, вы потом не можете от него отказаться. Я знал несколько пар таких лично сам, которые в ужасе сейчас от того, что они сделали, что они взяли себе этих так называемых сирот. Сами невозросшие. Генетика сироты неизвестная для них. Я знаю одну верующую сестру, она просто боится, убегает от своего сына. Он говорит: я тебя зарежу, он у нее полностью все, он высасывает из нее все. Я понимаю, что и родные дети могут так заниматься. Но зачем же вам впадать в различные искушения? Почему не искать Царство Божие, силы Его и утешиться им? И когда вы утешитесь им, то Бог сделает, Он выполнит эти желания ваши. Но оно будет сделано как приложение бесплатное. Он действительно видит, что вы хотите детей, но как только вы увлечетесь им самим, сразу получите детей. Как только увлечетесь, сразу получите мужа. Как только увлечетесь им, сразу получите жену. То есть, какая у вас была проблема или желание, или голод какой-то, вы не получите от Бога, пока Богом не увлекетесь. И когда люди начинают увлекаться Богом, они преображаются, становятся совершенно другими. У них все эти проблемы отстают. Поэтому я не советую без конкретной воли Божией, особенно без того, без молитвы, брать какую-то сироту. Иногда вы попадаете в ситуацию такую, и Дух Святой вам прямо где-то внутри говорит. И, во-первых, когда Дух Святой говорит, Он всегда возбуждает желание. У вас к откровению есть желание, а бывает есть желание без откровения. Вот когда есть откровение Божье и желание, что возьми его, Тогда берите. Видите, Христос открыл Иоанну и сказал, что отныне теперь это твоя мать. Ну, Иоанн бы сказал, Иисус, у меня уже одна есть. А потом, почему я должен быть ее опекуном, или когда у нее есть вот Иаков? Ведь там был апостол Иаков, у него и Мария была его матерью. Почему Иисус не брату Иакову, вот, или Иуде, своему родному брату, которых родила Мария, мать свою поручил, а поручил Иоанну, своему любимому ученику? Как вы думаете? Почему он сказал ему, это твоя мать? Никто никогда не подумал об этом. Но я не хочу сейчас это поднимать, я имею в виду откровение. Потому что Иоанн увидел гораздо больше, чем увидели те сыновья. Иоанн слишком любил Иисуса, был близок к Нему. И поэтому он сказал, это твоя мать. Потому что никто так не любил Иисуса, как мать и Иоанн. Только два человека на тот момент любили Иисуса так сильно, как Иоанн и как его родная мать, которая смотрела на умирающего сына. Возьми ее, она твоя будет мать. Повторяю, у нее был прекрасный Иаков, который стал потом апостолом и который возглавлял буквально Иерусалимскую церковь. Поэтому делайте все по откровению. Ищите Господа и силы Его, и это все приложится вам. А теперь, вставши, провозгласим нашу небесную.